эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом и какая именно деятельность преподавателей, как школьных, так и университетских, будет оплачиваться в ближайшем будущем. Надо сказать, что вопрос этот не только финансовый, его решение прямым образом влияет на качество образования. Примерно 7 тысяч подписей собрала петиция против проекта приказа Министерства образования об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. И хотя, как мне кажется, появление этого проекта явилось как раз ответом на злоупотребление преподавательским временем, о котором мы рассказывали в том числе и в «Классном часе свободы» не один раз, его текст, по мнению педагогов, не улучшает, а ухудшает ситуацию. Почему? Подробно сегодня попробует объяснить сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность» Владимир Комов, профессор Московского физико-технического института Роман Карасев и по скайпу из Санкт-Петербурга учитель английского языка Марина Балуева. Ну вот у меня такой первый очевидный вопрос, что не так в этом проекте, который вроде бы явился таким откликом на те претензии, которые высказывали некоторые наиболее смелые педагоги, как правило, члены профсоюза. Тело Крыховецкий.
В нем главное, что в нем не так, что он, к сожалению, не решает тех проблем, которые с рабочим временем и с режимом рабочего времени связаны. Этого приказа мы ждали долго, и это не только профсоюз учителя или профсоюз университетская солидарность. В самых разных городах, в самых разных образовательных учреждениях говорилось о том, что нынешнее регулирование недостаточно, необходимы некие точные, ясные, очевидные для всех нормы. Этого приказа мы очень ждали. Когда обнаружилось, что, во-первых, в нем почти ничего не изменилось, а во-вторых, то, что изменилось, частично даже стало хуже, чем было, то мы почувствовали себя просто обманутыми. В наших ожиданиях я ждал этого приказа как радостного события. Вместо этого я вижу, что нам дают то же самое, да еще добавляют некоторые неприятные вещи.
Ну, наверное, здесь надо напомнить, что речь идет о том, что у работников организаций, связанных с образованием, у них своеобразное такое рабочее время. Вот, в частности, у учителей, у школьных, да, там есть часть, которая оплачивается то, что называется аудиторная, это уже у преподавателей в университете. Да, а у учителей это вот обязательная часть и то, что как бы полагается свободное время, которое они используют. Ну, не вот. Свободное время, да, вот как раз в этом дело.
Как
да.
раз
36 максимальных часов.
Проблема как раз в том, что это перешло к нам от советского законодательства, в котором было все устроено просто и для советских времен вполне логично. Учитель имеет свою ставку часов, 18 часов. Как правило, больше не предлагалось. Это то время, которое он ведет уроки.
Урочный.
За это ему платят. Плюс к этому у него есть там классное руководство, ему доплачивают его злосчастные 10 рублей, как сейчас помню. И поскольку большинство учителей были, да и сейчас, женщины, возможность варьировать свое время, когда я буду вести с детей на экскурсию, когда я пойду проверять тетрадки, когда я приду домой, а потом, наоборот, просижу до вечера в школе, это было очень удобно.
То есть была вот эта ненормированная часть.
Да. И тем более, что она компенсировалась, опять же, более длительным отпуском.
Я хочу сказать, что в эту ненормированную часть как раз входила проверка, я так понимаю, тетради общение с родителями.
А вот общение с родителями, все внеклассные мероприятия, все посещения совещаний, планерок, подготовка отчетов, внеклассная работа и так далее, и так далее.
И эта часть не оплачивалась. Она подразумевалась,
знаете,
как бы
очень,
довеском к той обязательной
формально,
части.
Формально она действительно и сейчас не оплачивается. Но проблема заключается в том, что здесь необходимо различать два типа работы. Та работа, которую любой учитель делает просто потому, что он одновременно ведет уроки. Но вот я веду уроки, значит, я должен поставить оценки в электронный или в обычный журнал. Когда я поставлю эти оценки, никому нет дела. Ну, в смысле, я могу их поставить утром, вечером, во время урока, после урока. А сколько времени я потрачу на то, что я буду ставить эти оценки? Тоже, строго говоря, никого не интересует. Если у меня плохо с компьютером, так я могу провозиться и час.
Да, тут я добавлю маленькую ремарку, что в большинстве российских школ не обеспечены компьютерами именно преподаватели. То есть у детей есть, у преподавателей нет, и они где-то в очереди могут выстроиться в учительской. Да, и, да. Ну, соответственно, проще это сделать дома где-то.
Значит,
еще.
Вот есть такие виды работы. И они, логично, что они не оплачены отдельно, и логично, что их очень трудно посчитать. Сколько времени мне надо на подготовку к уроку? К одному уроку мне надо 3 часа готовиться, к другому уроку я возьму свой прошлогодний материал и подготовлюсь за 3 минуты. Совсем другая ситуация с теми видами работ, которые надо было бы считать уже дополнительными. Проведение дополнительных занятий, например, по подготовке детей к экзаменам, к олимпиадам, работа с проектами, работа с отстающими. Знаете, сейчас очень популярен такой вид дополнительной, такой принудительной работы. Ученик проболел месяц. После этого учителю говорят: а вот как хочешь, а ты после уроков должен с ним поработать и догнать его, вот довести до нужного состояния. Вот когда такие виды работы включают в эту самую ненормированную часть и говорят, что за это мы тебе тоже не будем платить, вот это вызывает, естественно, вопрос. И когда сейчас я читаю в новом проекте приказа как раз, что все связанное там с конкурсами, экскурсиями, поездками и дополнительными занятиями входит тоже в это неоплачиваемое время, ненормируемое, то для меня уже очень большой вопрос возникает. Получается, что я то, что я раньше делал за какие-то дополнительные деньги, теперь я должен делать бесплатно.
Да, спасибо. А Всеволод, я вот подумала еще о том, что, возможно, эта ситуация стала такой тяжелой в связи с тем, что, во-первых, многие педагоги работают на 1,5, некоторые 2 ставки, ну, чтобы вот достичь того самого среднего, значит, заработка по региону, который был в свое время озвучен президентом. И, с другой стороны, появились стандарты и разные другие какие-то образовательные политики, связанные там с индивидуализацией, с проектной деятельностью. То есть очень много вещей, которые преподаватель вот в урочное время сделать, ну, не всегда вот полноценно может, учитывая, да, объем класса. Я поэтому Марину Балуеву хочу спросить, это как-то связано, как вам кажется, или просто педагоги уже задумались о том, что надо отстаивать свои права, в конце концов, и определиться?
Да, разумеется, то есть цифры эти просто стали совершенно неприемлемыми. По последним опросам, рабочая неделя учителя от 50 до 70 часов длится, в то время как общегражданская 40 предел и 36 предел работы учителя. То есть это все за счет того, что работодатель нагружает и нагружает. Вот, это слово прозвучало не конкретизированное по количеству часов. Да? На самом деле это только подготовку нельзя конкретизировать. Все остальное можно сосчитать. Можно сосчитать и педсовет, и занятие какое-то дополнительное, и время, затраченное на курсы повышения квалификации. Все это вполне подается под счету. Но почему-то оно входит в неконкретизированную по количеству часов часть и в неоплачиваемую. Вот в этом парадокс.
А как вы считаете, Марина, можно каким-то образом вот посчитать все виды вот этой деятельности и соотнести вот с денежным эквивалентом? Может быть, вот, ну, различные системы оплаты труда, которые сейчас используются, они позволяют это сделать?
Да, система оплаты труда, СОТ, вы имеете в виду, новая система оплаты труда, это очень, да, это также не конкретно все написано, как и вот в этих приказах про обучение времени. Просто качество этих документов очень плохое. Вот. Но вообще теоретически не поддается учету, как правильно сказал Всеволод, только подготовка к уроку. Все остальное можно сосчитать. Вот. Даже рабочие программы можно сосчитать в листах, например. Как считается же в издательствах, например, тоже листы какие-то, листы, страницы и так далее. То есть все можно учесть и конкретизировать. Просто, мне кажется, законодатель наш не хочет этого делать, поскольку тогда выяснится, что этого очень много всего просто.
Да, спасибо, Марина. Ну, мы теперь перейдем, наверное, к высшему образованию. Да, Владимир Комов, оргсекретарь профсоюза «Университетская солидарность», с преподавателями чуть позже, мне кажется, это все началось, хотя им тоже уменьшали ставки, ну, то есть им позже пообещали зарплаты, да, и такую активность тоже, мне кажется, позже в связи с этим проявилась.
Ну, то, что вообще появился сам по себе приказ, и Министерство образования его разработало, несомненно, подчеркивает то, что эта проблема актуальна, они ее заметили, и они понимают необходимость ее решения. Другое дело, что как они ее решают. Например, этот приказ, проект приказа, его сводка, его подготовка в основном занимался департамент общего образования. То есть люди немного далекие от проблем высшей школы. Кроме того, в нем, несмотря на то, что он, в отличие от других документов, распространяется на всех работников сферы образования, в том числе и на уборщиц, в том числе и на научных сотрудников, у которых, несомненно, характер труда кардинально отличается. В том числе и характер труда преподавателя тоже имеет свои особенности. Однако в этом проекте приказа этот характер труда никак не нашел свое отражение. В лучшем случае преподавателям там посвящено, ну, несколько пунктов. А про научных сотрудников нет ни слова.
Да, научные сотрудники – это такая важная составляющая академической жизни. Но обычно у преподавателей тоже, университетских, тоже 36 часов. Или это как-то считается в годичном цикле? Я знаю, так тоже
нет,
бывает.
Нет, в годичном цикле устанавливается максимальная учебная нагрузка. То есть, ну, она установлена совсем другим приказом. Она говорит о том, что преподаватель на ставку должен иметь не более 900 часов учебной нагрузки. Часть какой-то из этой может занимать аудиторные, то есть лекции, семинары, так называемая горловая нагрузка. Ряд ректоров восприняло данный норматив как то, что горловая нагрузка аудиторная должна быть не менее 900 часов, но...
Это сколько в неделю примерно получается?
Ну, это посчитать? Примерно получается в неделю 17-18 часов, если в перерасчете на год, с учетом отпуска. Наверное, так. Может быть, даже чуть больше. Но, несомненно, это слишком много.
Это примерно как у учителей, да? 18 часов.
Не так. Сейчас нет почти учителей, разве что в Москве, в которых 18 часов.
Но, опять же, также сохраняется подготовка, также сохраняется и проблемы, связанные с, например, работой с теми же самыми пересдачами, которые не оплачиваются. Также остаются проблемы с зачетами, с экзаменами. Все это должно входить в учебную нагрузку. А остальная часть, помимо этих 900 часов, отдана преподавателю на то, чтобы, не знаю, разрабатывать новые курсы, заполнять огромное количество отчетностей, ну и, собственно, заниматься наукой. В первую очередь же это главное, одна из основных обязанностей. Однако, к сожалению, мы можем этот приказ, проект приказа характеризовать не иначе, как вот такой формулой. Теперь он закрепляет такое положение, что преподаватель, школьный учитель будет работать столько, сколько захотят его начальники. И по сути, с увеличением, с предоставлением, ну, я не могу сказать, что это предоставление, но и раньше было. Другое дело, что теперь оно закреплено под законным актом.
То есть, если раньше министерство могло вступиться, да, и мы знаем эти случаи, вот мы тоже в прошлом году разбирали, это касалось областного колледжа Ленинградской области, да, И они получали письма от министерства, что вот неправомочно заставлять преподавателей находиться в колледже, когда у них нет непосредственно связанных с пребыванием там дел. Но местное департамент образования на это никак не реагировал. То есть министерство было не указано. Но, тем не менее, мы тоже тогда получили письмо с тем, что вот это неправильно понимать 36 часов как обязательные, которые требуют вот присутствия. Да? То есть письмо из министерства тогда было. А теперь получается, что все как-то переигрывается.
Нет, все-таки... На 36 часов все заявления министерства остаются. Были письма специальные, было письмо в октябре и в ноябре, были два письма министерства о том, что как раз нельзя рассматривать вот эту норму 36 часов как то, что так должно быть.
Но в проекте они это тоже проговорили? Они проговорили? Или это слишком расплывчато, вы считаете?
Во-первых, все-таки все... Документы, которые есть, они в первую очередь касаются учителей. В отношении преподавателей, в отношении теперь научных сотрудников. У них, например, 40 часов, если они не занимаются преподавательской деятельностью, 40 часов рабочей недели. Собственно, в отношении них все это отдано на откуп работодателя. И данный проект приказа это закрепляет. Есть, конечно, некоторые оговорки. И, собственно, почему акцентируется так усиленно сейчас Министерство образования в их, скажем так, пиар-компании в поддержку проекта. Нам удалось добиться того, что Министерство образования обратило внимание и решило заняться разъяснением необходимости данного проекта, скажем так.
Но для этого много было сделано, да, митинги были,
да,
акции проекта.
Нашими профсоюзами для этого много было сделано. Другое дело, что, по сути, все нормы, которые там содержатся из положительного, против чего мы, конечно, не протестуем. Мы согласны с тем, что положительно. Но мы говорим, что проект приказа не отражает других важных вещей. Так все эти нормы положительные в основном уносят рекомендательный характер. И, к сожалению, по-моему, у наших деятелей Министерства образования есть некоторое непонимание того, что рекомендательные вещи остаются рекомендательными. И работодатели все равно поступают не в соответствии с рекомендациями, а в соответствии с теми возможностями, которые закреплены как в законе, так и в подзаконных актах.
Ну вот не знаю, как университеты, но школы, да, получили с новым законом некую большую свободу в своих действиях. Роман, хочу спросить, вот ваша жизнь до некоторых пор как преподавателя, как научного сотрудника, да, теперь вы старший научный сотрудник, правильно я понимаю? Главный научный сотрудник даже, да. В МФТИ, она принципиально как-то меняется, имея в виду вот какие распределения нагрузки,
связанные с... К счастью, у нас распределение нагрузки, оно, в общем-то, достаточно стабильное. То есть у нас был какой-то определенный консенсус, да, между там руководством, между преподавателями, сколько аудиторных часов должно быть. Но, собственно, на самом деле преподаватели, как бы они, большинство сейчас спросили, они понятия не имеют про вот эти там 900 часов в год или про 36 часов в неделю, про такие вот непонятные вещи.
То есть они работают, как
преподаватель считает, нет, преподаватель как бы знает, что такое аудиторная нагрузка, да, так сказать, что, ну, у нас, грубо говоря, там обычно это ограничивалось там 12 часами в неделю, так сказать, аудиторная работа. Там кто лекции читает, как я на потоке, там на большом, там еще меньше, потому что там это считалось сейчас за 2 и так далее.
А как вот, это зависело от количества студентов? Это нет?
Оно, конечно, так зависело, что 12 часов обычной работы, ну, там обычно работает одна группа, группа 18 человек максимум, так сказать, да. Если человек, как я там, ну, ведет лекцию, то там обычно человек там 100-200, так сказать, да, то есть, или сейчас уже 250, так сказать, ну, то, как говорится, это считалось уже обычно, так сказать, час за два. Просто, ну, вот это, такая была нормировка. Ну, а 12 таких обычных часов работы в группе с 18 студентами, это все преподаватели понимали, что это такое. Ну, они, соответственно, понимали, что значит там готовиться к занятиям, что значит составлять контрольные, что значит проверять задания домашние, что значит проверять контрольные, что значит там потом принимать экзамены, ну, примерно такое же количество студентов, соответственно, там, ну и так далее. То есть все это всем преподавателям это было понятно, и, в принципе, привязка к аудиторной нагрузке, вот это единственное, что понятно преподавателю, ну, в нашем вузе, во всяком случае.
Ну, то, что можно посчитать,
то есть,
да, реально.
То есть то, что преподаватель видит, то, что он делает реально, так сказать, да, и то, что уж его как бы тут никак уж как бы не схитришь и ничего там не обманешь, так сказать, да. А все остальное, так сказать, да, какие-то вот эти цифры, там, 36 часов, как они там считаются, как там нам насчитывать, сколько мы там на самом деле должны там как бы проверять тетради, сколько мы там еще на экзамене там принимаем, сколько мы еще что-то делаем там и так далее, это все, как говорится, вообще никак не регламентируется. Это отдается на откуп полностью руководству вуза, так сказать. Они там как интерпретируют это, как хотят. Ну, до некоторых пор у нас, в принципе, все это было ровно шло, так сказать, да. То есть никто ничего не прибавлял, не отнимал. Хотя были, ну, там, лет там 15 назад, я помню, что было еще поменьше нагрузка, там 8 часов, а не 12 было. Ну, почему-то, как говорится, в некоторый момент вроде стало 12, вроде как это всех устраивало.
Да, Роман, ну действительно вот. Все меняется, и в какой-то момент стало престижно и важно, чтобы преподаватель занимался еще какой-то научной деятельностью. Это как-то учитывалось?
Ну, я не знаю, как. Нет, по-моему, у нас это не учитывается особо, так сказать. У нас научная деятельность, ну, если я, конечно, имею свой грант отдельно, я там отдельно получаю деньги, отдельно от него отчитываюсь там публикациями и так далее, так сказать. Это одно. Да, если я, например, я вообще занимался какие-то научные, то есть публикации всегда делал, там, как сколько работал в институте все время.
Но это была ваша личная инициатива, ваша личная.
Ну, пока не было грантов, это считалось, что это я занимаюсь сам, как бы.
Для себя.
Да, это для себя просто, да. То есть это не приводило никаким изменениям в том, что я бы там больше или меньше получал денег.
Ну, то, что это работало на престиж,
например,
может
снижали
быть.
Ли мне нагрузку там за счет этого, так сказать, да, что я занимаюсь наукой, поэтому мне преподавать надо меньше. Нет, ничего такого не было, то есть это не учитывалось никак. И, насколько я понимаю, так в массе. Это и до сих пор никак и не учитывается, в общем-то, и никаких нету каких-то поползновений, вот в этом в новом приказе каком-то там, как-то учесть, что если человек, потому что, например, преподаватели даже в нашем вузе,
Вот как научный сотрудник, если вот преподаватель, он же научный сотрудник одновременно, ведь такое может быть?
Может быть, но обычно у нас это означает, формально это означает, что люди имеют грант, и они зачислились еще как научные сотрудники, то есть если гранта нет, вот нет гранта, допустим, конечно, у нас легко получить грант, в принципе, на какой-нибудь маленький-маленький РФФИ, так сказать, да, но бывает так, что нет у людей гранта, и в таком случае, вот, например, институт у нас никак не поощряет научную деятельность. Ну, и это, кстати, вопрос, на самом деле, такой вопрос, на котором стоит подумать, потому что в нашем вузе, например, есть люди, которые занимаются наукой, так сказать, да, и есть, которые не занимаются, то есть, и надо как-то определиться, то есть, институт, например, совершенно это никак не поддерживает, и так далее. А зачем тогда людям писать там, в статье в своей, что они работают в таком-то институте, если он никак не участвует в этой научной работе, так сказать, да? Институт в этом заинтересован все-таки, на самом деле.
Они получают только грантовые деньги, да? Или институт уже им платит зарплату, как на сотруднику?
Нет, зарплату научную. Как человеку, который там занимается наукой, такого понятия, в массе нету, так сказать, у нас. Какие-то, может, отдельные выделенные люди, так сказать, да, там, договорившиеся особым образом с начальством, может быть, и имеют. Это я не знаю, я за всех не скажу, за такие исключительные случаи, но в массе никак не учитывается научная работа. А ее вообще-то надо как-то понимать, потому что институт, все-таки если человек опубликовал статью и написал там, что он работает в этом институте, институт потом свои какие-то баллы получает в рейтинге, там куда-то проходит потихонечку
и
так далее.
Да, это правда, да, Роман, спасибо.
Довольно странно, что это как бы совершенно не дифференцируется, так сказать, занимаешься, как не занимаешься. Может быть, даже не надо больше денег платить, но хотя бы, может быть, учебную нагрузку снизить, так сказать, да?
Да,
хотя бы такой вопрос,
и он никак не решается. У нас Министерство образования и науки, да, как-то это было связано до сих пор. Валу, действительно, все, что Роман говорил в нынешней версии, это не учитывается, да? То есть там нет такого специального времени, как, условно, библиотечный день. Ну, не библиотечный день, а там вот на науку, на какие-то
вещи. Там содержится один день.
Есть же специфика, да, есть специфика.
Он рекомендован, но, опять же, только рекомендован. А в остальном нет, к сожалению, об этом там говорится довольно-таки вскользь.
То есть преподаватель университета, он сугубо преподаватель университета, без всяких отклонений по вот тому нормативу, который прописывается.
Опять же, если работодатель захочет обязать человека писать брошюру для, не знаю, там, подтверждения квалификации, если он захочет его, там, не знаю, обязать иметь публикацию, например, в некоторых вузах вроде МГУ необходимо это иметь, чтобы войти в какой-то соответствующий рейтинг в, например, такой системе, как ИСТИНА, система оценки преподавателя, там, труда преподавателя. Или есть во многом бально-рейтинговые системы оплаты труда в некоторых вузах, где, несомненно, люди вынуждены заниматься и подготовкой подобного, и какими-то дополнительными вещами. И получается таким образом, что их труд, он выходит за рамки 36 часов. Не говоря уж о том, что все равно должно оставаться какое-то время на то, чтобы человек мог, защитить докторскую, получить степень, к чему-то стремиться, двигать что-то. А он что, это должен делать за свой счет? Или все-таки вуз должен поддерживать преподавателя в этом направлении? Так что вот в чем момент. И кроме того, мне все-таки не хотелось бы педалировать, как это говорится, о том, что данный проект приказа недоволен только тем, что заставят отсиживать. Нет, несомненно, в некоторых вузах понимают, что система отсиживания всех 36 часов преподавателя на территории вуза – это абсолютно абсурд. Тем более, учитывая уровень заработных плат и, например, то, что многие преподаватели работают на полставки, а то еще на меньшую дробную часть, и вынуждены подрабатывать сразу в нескольких вузах. Поэтому, конечно же, эта система абсурд, но такие злоупотребления со стороны работодателей являются довольно массовыми. И в основном, опять же, направлены на тех, кем они не... Тех, скажем так, на тех работников, которые недовольны. И в данном случае этот проект эту ситуацию только ухудшает.
Ну, ведь, смотрите, проблема еще в том, что как-то директор, руководитель, он хочет контролировать, да, своих, наверное, учителей. И если они не, в общем-то, не подчиняются ему в той или иной степени, он может использовать вот какие-то свои административные механизмы. Мы знаем случаи, что, в общем, собственно говоря, и это касается преподавателей вузовских тоже, когда просто увольняли. И доказать невозможно, потому что если директор считает, что человек должен был, или ректор, что человек должен был в это время находиться именно на, вот здесь, на рабочем месте, в учреждении, а он в это время занимался там в библиотеке или дома выставлял оценки в электронный журнал или вот в случае с преподавателями университетскими занимался в научной библиотеке, то суд, естественно, мы знаем эти случаи, он признает, что да, вот это нарушение дисциплины, и можно уволить по статье. Что-то меняет новый проект в этом отношении? Вот как-то он все-таки делает безопасной эту ситуацию?
Там есть пункт о том, что если у преподавателя, учителя нет учебных часов, там, каких-то прописанных по договору видов работы, он может быть не по согласию директора. Директор может ему разрешить находиться не в школе, не в вузе. Но там нет пункта о том, мы просили это сформулировать, не может разрешить. А человек имеет право находиться. Понимаете, если может, то может не разрешить. А здесь, к сожалению, более общий вопрос, заключающийся в том, что составители этого текста приказа, и, вероятно, очень многие люди не только в Министерстве образования, исходят из того, что главное принцип трудового права – это договаривайтесь, работники с работодателем.
Да, подписывайте контракт.
Хорошая идея, очень правильная мне, как члену профсоюза, сама по себе идея очень нравится. Если у меня сильный профсоюз, то я действительно могу на равных разговаривать с директором. Но поскольку в стране, в подавляющем большинстве школ, вузов, сильных профсоюзов, готовых отстаивать интересы работников, почти нет, мы вынуждены говорить о том, что помимо вариантов договариваться, государство должно принимать какие-то императивные нормы, которые заставят работодателя, руководителя делать какие-то вещи. Как раз вот мне кажется, что весь, если брать содержательную сторону нашего спора с министерством, она заключается именно в этом. Министерство говорит, решайте свои проблемы на местном уровне сами. Мы говорим, ребята, если вы министерство, то зачем вы тогда нужны? Как не для того, чтобы в том числе нормативно регулировать какие-то вещи, какие-то вопросы. Поддерживать учителей, поддерживать вузовских преподавателей, научных работников.
Всеволод Владимирович, вот я помню, мы с вами говорили, что профсоюз учителя так образовался и очень активно развивался в какой-то момент, когда вот были проблемы с зарплатами. Да, сейчас тоже финансовые трудности, они будут все дальше усиливаться, и это есть уже, и регионы показывают. К вам стало больше обращаться педагогов? Потому что есть все-таки страх у людей потерять работу все равно.
Но страх у людей потерять работу есть. Он особенно сильный в деревнях. Но обращений, безусловно, становится все больше. Проблема заключается в том, что мы-то готовы пока что всех консультировать. И мы очень подробно объясняем людям, что надо сделать, как составить коллективный договор, как вести переговоры с работодателем. И все это здорово до тех пор, пока люди не решают стать создать таки первичную организацию профсоюза «Учитель». Как только они ее создают, к ним приезжает руководитель соответствующего регионального министерства, департамента, и директор говорит: ради бога, вот что хотите, делайте, я вам все дам, только не создавайте первичную организацию профсоюза «Учитель». Поэтому получается парадоксальная ситуация, что сейчас получается, что небольшой профсоюз численно работает совсем не только на своих членов, скорее уж даже не как профсоюза, к сожалению, как правозащитная организация, консультирует.
За неимением таковой, это правда.
Нет, ну это неправильно. Это неправильно.
Ну, в любом случае, если есть такая возможность, то это все-таки лучше, чем когда ее нет. С этим ничего не поделаешь. Вот, собственно, Роман, это касается университетских преподавателей, да, потому что вы тоже в какой-то момент в МФТИС похватились. Вот насколько преподаватели понимают свои права, обязанности, вот как они между собой согласуются, потому что ну, у вас же тоже профсоюз университетской солидарности в какой-то момент.
Судя по там событиям прошлого года, преподаватели достаточно, так сказать, все-таки хорошо координируются, когда они уже видят непосредственно. Конечно, у нас до этого были какие-то такие более абстрактные такие протесты, да, которые не всем были понятны, но в прошлом году, когда вот там конкретно попытались, там, ну, грубо, примерно там, с 12 до 14-15 часов поднять, допустим, нагрузку в неделю, так сказать, да, аудиторную именно, я имею в виду только аудиторную, я про 36 ничего не знаю, так сказать, да, и я, кстати, скажу про это отдельно, если хотите, там, про 36, что я думаю, вот, так сказать, да, но на самом деле, когда вот преподавателю конкретно уже какие-то проблемы были, то, в принципе, нормально, у нас открытое письмо подписали там около сотни человек. То есть много людей там не подписало, там, ну, многие люди говорили, ну, мы там на пенсии уже, кажется, нам уже, мы никак не можем там, но мы, конечно, за там, очень много. То есть, в принципе, поддержка была очень массовой, поэтому нам удалось, как бы, руководство остановить там, в общем, да, в каких-то его действиях, и, скажем так, пока что по факту, как бы, опять-таки, вот только по факту никаких там вот каких-то документов там от руководства нету, да, но по факту мы вернулись примерно к тому, к той ситуации, что кто ведет 12 часов, кто-то имеет одну ставку, и там... Потому что и раньше либо ему предлагали больше взять, либо ставку, чтобы там выполнять указы президента о зарплате на ставку и так далее.
Ну, МФТИ вот. Это, конечно, отдельно.
То есть нам удалось, в принципе, вот, как бы, ситуацию пока как-то не, по крайней мере, вернуть к какому-то прошлому состоянию, да, то есть, ну, как-то так. Опять-таки, все это делается как-то неформально. То есть, да, вот как-то мы сейчас обсуждаем приказ министерства, а в приказе министерства мы опять читаем какой-то там просто какой-то зал, так сказать, и полный бред, там поток сознания неструктурированный. Да, и,
то есть вы как преподаватель для себя никак из ничего этого понять текста... нельзя.
Ну, мы как бы не видим того, что нас интересует на самом деле. Нас интересует аудиторная нагрузка все-таки, да, и сколько ее должно быть. А когда там что-то 36 часов выкатывают, да, непонятно, что. Мы 36 часов должны в аудитории аудиторную нагрузку иметь. Ну, как бы это неприемлемо, да, то есть вы должны иметь меньше, скажите сколько, скажите про аудиторную, да, это приоритет номер один для университетского преподавателя, да, потому что тогда он все понимает.
Ну, и плюс ко всему, это такая вещь, которая действительно должна регламентироваться, потому что были исследования, больше там определенного количества часов в день, вот общение с там классом, с аудиторией, с студентами, это достаточно тяжело эмоционально, и, ну, вот это какая-то специфика преподавательского труда.
Нет, да, мне кажется, 12 часов это абсолютно, мне кажется, разумная цифра, да, я вот как бы вот... больше не хочу ни в коем случае преподавать. У меня сейчас реально 12, причем 8 из них это те, которые там как-то входят в расчет, как бы, а остальные там это как-то так, это моя личная там инициатива, в общем, это вообще там как бы за пределами.
Ну, для вот...
Ну, то есть это так тоже бывает.
Учителей, да, я слышала...
Вот больше 12, пожалуй, не стоит.
4 часа оптимальных, а дальше учитель уже начинает в день.
4
урока, да. Ой, и дальше ему становится уже сложно эмоционально,
таких,
физически и так далее.
Таких,
ну, это исследование, да.
Которые имеют 4... Нет, ну, я имею, у меня бывает и 4 урока в день, и 8 уроков в день. Это по-разному. Но здесь же дело в том, что, к сожалению, не установлен верхний потолок, нет потолка. Специально это подчеркнуто во всех министерских приказах старых, что сколько хочешь, столько и бери. Это еще одна проблема.
Да, Володь.
Опять же, мы все говорим немного о вещах, а до этого Всеволод правильно сказал, что мы не правозащитная организация. С точки зрения закона есть уже четкий анализ этого проекта приказа. В нем говорится о конкретных вещах. Например, то, что предоставляя право работодателю принимать без каких-либо учетов и ограничений локально-нормативные акты, увеличивающие, по сути, обязанности и нагрузку преподавателя или школьного учителя, это нарушение 4 статьи Трудового кодекса, грубо говоря, рабство. Когда человеку без его согласия вдруг дают. И это повсеместная ситуация. Выпускается, допустим, приказ о нагрузке на учебный год, из него строятся учебные планы, а в трудовых договорах, вот то, что вот отдается как бы на согласование преподавателя и вуза, оно никак не отражается. Там есть только пункт о том, что учитель работает в соответствии со своим учебным планом, а учебный план строится в соответствии с локально-нормативными актами вуза. Но мы это профсоюзы. Мы объединение работников, и мы выступаем и выражаем наши интересы. И в первую очередь претензии нашего проекта приказа именно связаны с тем, что мы хотим, чтобы в этом проекте приказа были отражены наши интересы. И не в рекомендательной форме, а именно в форме императивной. Чтобы вуз, чтобы школа выполняла их, а не имела возможность выкрутиться. Кроме того, опять же, нас возмущает и то, что реальных обсуждений, реальных переговоров по данному проекту приказа не было. Хотя, несомненно, сейчас об этом говорится, что обсуждение было, было. Выложили на сайте, в каком-то сайте обсуждение проекта приказа, в котором мы до этого никогда не пользовались. Это произвисело там, ну, две недели.
Это был конец, перед Новым годом.
Да. Да, это было конец декабря, причем, судя по тем документам, которые мы имеем, уже не дожидаясь конца этого обсуждения, были направлены данный проект приказа на согласование. Кроме того, до разработки этого проекта приказа, до направления его в согласование в профильное министерство, собственно, простите, но были переговоры у того же самого профсоюза «Учитель», которые добились как раз пользы и поблажек немного в иную сторону, которые, по сути, проект приказа противоречит и отчасти аннулирует. Тем более, все-таки важна и другая ситуация, что, например, мы, как профсоюз работников образования, а профсоюз «Университетская солидарность» объединяет, ну, его профсоюзные организации действуют в более чем 20 вузах страны, в том числе крупнейших, таких как МГУ, РФУ, как МФТИ, как РГГУ. Однако нас к этому вопросу не привлекли. И сейчас мы как раз в первую очередь и настаиваем на том, чтобы наши интересы учитывались, чтобы обсуждение было с учетом самого участия преподавателей, а не в том маленьком мире, в котором вертится само Министерство образования.
Но мне кажется, что среди преподавателей тоже могут возникнуть разные споры. К Марине Баловой хочу обратиться. Вот действительно, есть школы, где хорошие директоры, и там не возникает каких-то проблем, связанных с присутствием в это время, не в это время, да? А есть школы, где надо, просто необходимо, чтобы было очень четко все прописано, я не знаю, там в контракте или где-то, да. И если станут появляться вот эти вот нормы, такие очень конкретные, привязанные к каждому действию, это, может быть, будет лишней бюрократии или еще что-то, вот, как вам кажется, нет?
Нет, лишней бюрократии не будет. Да, есть школы, где адекватный директор, и он устраивает так, как лучше для образовательного процесса. Для образовательного процесса лучше нормальный учитель, который хорошо себя чувствует и вполне доволен своей работой. Это очень хорошо. Это детям от этого хорошо. Есть директора, которые не понимают этого. И для них как раз вот такое прямое нормирование, не косвенное. То, о чем мы сейчас говорим, это называется косвенное нормирование. То есть для того, чтобы понять свои права, мы должны перелопатить вообще все законы, начиная от Конституции, Трудовой кодекс посмотреть, и туда заглянуть, и туда заглянуть, потому что прямо ничего не прописано. Вот. А в суде, например, требуется, чтобы была прямая норма, потому что суды перегружены, и судьи тоже не интересуются, и даже адвокаты не всегда могут понять. Вот. И если будет прямое нормирование, то оно защитит работников там, где не вполне адекватная администрация.
Ну, вот я хочу, да, остальных спросить о том же, да, вы считаете, что это как-то может ситуацию в лучшую сторону исправить, прямое нормирование? То есть, ну, когда, за что, конкретно, сколько?
Я бы сказал, что даже не обязательно указание, когда, за что, сколько. Я бы сказал, пока мягче. Достаточно того, чтобы было сказано, что вообще вот за такие виды работы их надо отдельно учитывать и как-то их оплачивать. Но я не могу сейчас сказать, сколько именно стоит тот или иной вид работы. Но то, что это надо учитывать, и то, что как-то это надо оплачивать, это без сомнения.
Да, Володь.
Я тоже абсолютно согласен с Севолодом. В этом отношении нет, несомненно, можно рассматривать иные подходы, разные подходы. И тот подход, который вводит данный проект приказа, он все-таки опасен тем, что это приведет, возможно, приведет в тех случаях, когда работодатель принимает соответствующие локальные нормативные акты в ВУЗе или в школе, к увеличению работы более 36 часов. И мы не сможем, к сожалению, доказать иное. И, по-моему, Министерство образования это понимает.
То есть вы думаете, что это так специально все прописано, да, чтобы при случае могло использоваться вот таким вот противным образом?
Это трудный вопрос. Другое дело, что есть такая французская поговорка. Если человек начинает оправдываться, ну, значит, он показывает себя виноватым. И, несомненно, то, что после протестов, которые начались, а, собственно, сейчас уже петицию подписало более 8 тысяч человек. Один из наших все-таки больших результатов, то, что петицию за 4 почти дня подписало около 7 тысяч человек. И после этого Министерство образования остановило проект согласования, его не подписало и направило как бы на доработку. И да, и развернуло широкую кампанию относительно оправдывания своих действий, правда, получается, задним числом, о том, что вот они интересуются, что они пытаются внести такую пиар-поддержку, обеспечивая проекту. Поэтому, несомненно, это выглядит в наших глазах как некоторое оправдание. Поэтому наши протесты, которые были уже после этого эффекта, они направлены не за отмену проекта, а за то, чтобы мы могли тоже быть включены в этот проект. Обсуждение, чтобы наши предложения, которые были направлены профсоюзами учителей университетской солидарности, конкретный пункт по улучшению ситуации, как мы это видим, были учтены. Кроме этого, конечно, осложняется еще ситуация некоторым непониманием со стороны российского профсоюза работников образования и науки, Роспрофобра.
Да, который как раз участвует в обсуждении проекта.
Да, с ними тоже ситуация довольно неприятная в том плане, что теперь они пытаются как-то оправдать действия, во-первых, потому что они подписали данный проект приказа, они его разрабатывали вместе с Министерством образования в течение года. И теперь, по-моему, к своему удивлению, неожиданно встретили довольно значительное недовольство со стороны преподавателей, отнюдь не связанные только с нашими профсоюзами. У него есть объективно текст этот вызывает много вопросов, а не то, что профсоюз учителей детской солидарности может мобилизовать сразу столько людей, не объясняя конкретных аргументов. Поэтому то, что этот Роспрофобр сейчас направляет письма в поддержку действий Министерства образования, то, что он говорит о необходимости увеличения как раз этой разъяснительной работы по принятию проекта приказа в прежнем виде, это, несомненно, вызывает у нас много вопросов. Но это выглядит так, что люди не понимают систему социального партнерства, а видят ее какой-то системой социального соглашательства.
Да, ну это вот функция профсоюза, собственно говоря, действительно, который сложился уже некоторое время. Как, да, он как-то трансформировался в НПР,
я так понимаю. Особенно нам важно объяснить коллегам, что в тех случаях, когда они педалируют свой статус и то, что Министерство образования выбирает их в качестве приоритетных, важных партнеров.
Володь, там количество, да, это профсоюз, из которого просто не все вышли в советские времена, и тут немножко другая.
Просто,
да, у нас
мягко
тема.
Говоря, они берут ответственность за разрушительные действия Министерства образования.
Ну, я хочу вот вернуться к Марине и спросить, Марина, а вот если действительно будет вот так вот иначе все выстроено и оплачиваться отдельные какие-то вот моменты, вам не кажется, что это может как-то изменить, ну, не знаю, вот атмосферу учебных заведений, вообще взаимоотношения? Вы не думали про это?
А что может изменить, например, такая норма, что курсы, прохождение курсов, повышение квалификации происходит только в рабочее время? Какие отношения может испортить такая норма, например?
Ну, скажем, если вот оплачиваются отдельно какие-то занятия дополнительные со школьниками, то это такое будет вполне узаконенное репетиторство, скажем так. То есть просто тут же в школе учитель со своим отстающим учеником занимается, получает за это некую добавку.
Смотря в чем здесь дело. Если учитель сам не смог во время уроков подготовить ребенка, совершенно очевидно, что он должен, это его личное дело, заниматься с ним после уроков.
Так это надо еще разобраться, это сложно.
Как сказал, действительно болел, например, длительная болезнь, вот, не по вине учителя произошло отставание, то, конечно, это другой совсем случай. Вот. И все эти случаи можно рассмотреть. И ничто не может помешать учителю быть и энтузиастом, и как-то делать что-то бесплатно. Это, ну, это личное, это добровольное.
Ну, как это... добровольно? Марина, смотрите, ведь можно вводить детей чаще в театр, да? Если за каждый поход в театр ты можешь вот попросить у директора, и тогда, наверное, учителя начнут жить такой активной культурной жизнью вместе с классами. Но другое дело, что школа может согласиться или нет, да, в зависимости от своего бюджета.
Да, у директора не будет столько денег на театральные...
Да, безусловно, но какие-то будет, и опять-таки он их будет распределять сам каким-то вот таким понятным ему, как правило, это бывает, образом. И опять-таки это вот то, что со стимулирующей частью, да, зарплаты в свое время произошло, это может привести к каким-то сложным последствиям. Нет, не думаете?
Нет, я не думаю, потому что всегда есть возможность и так просто учителю проявить себя как волонтеру и, скажем, в хорошее отношение с классом, если и пойти с ними и бесплатно. То есть это, и здесь речь идет прежде всего о том, что делается под контролем и по настоянию администрации. Если директор настаивает на том, что должна проводиться воспитательная работа, вот такая-то и такая-то, значит, он должен оплатить. Если это по его инициативе, под его контролем. Тут хорошая формула по инициативе под контролем работодателя. Дело ведь в том, что сейчас мы бесплатно делаем то, что по инициативе под контролем работодателя. То есть то, что нас принуждают делать. Понимаете, и мы делаем это бесплатно. Не говорим о том, что мы делаем добровольно. Добровольно – это наше личное, безусловно, дело. А о том, к чему нас, что с нас требуют, понимаете, и за что могут даже уволить. Могут уволить за то, за что нам не платят денег. Понимаете, в чем абсурд?
Да, это абсурд. Но вот действительно сидел вот по этой же теме здесь юрист и говорил о том, что у вас в контракте должно быть все, друзья, прописано. Вот вы его подписали, вот вы с этим документом работаете и обсуждаете его со своим работодателем, и все остальное – это уже от лукавого.
Ну, совершенно верно. Тут проблема такая, что решит вставить в контракт директор. Очень мало я знаю случаев, когда приходящий на работу, поступающий на работу новый человек возьмет и сходу будет вычеркивать пункты из трудового контракта и говорить: нет, я к тебе вот с этим не пойду. Как правило, трудовой контракт – вещь достаточно стандартная. Очень мала вероятность, что работник сумеет, нанимающийся сумеет что-то сделать. Это можно делать через коллективный договор, но это уже для этого нужен, опять же, сильный профсоюз. А по поводу вот того, что не получится ли, не возникнет ли какие-то неприятные отношения между детьми.
Ну, новые сложные отношения, да. Мы не знаем, какими они могут быть.
Сама по себе новая система оплаты труда уже была нацелена именно на это, чтобы максимально педагогов разобщить, чтобы мы начали между собой спорить, чей балл, сколько баллов, а учитывая, что у нас подушевое финансирование, то если все заработают много баллов, то стоимость балла будет ничтожной. То есть все равно мы снова, то, с чего вы начали, мы упираемся все равно в финансирование образования, мы упираемся в то, что это финансирование сокращается, и именно поэтому сейчас возникает идея увеличения разных неоплачиваемых видов работы.
Да, это правда. Я как раз тоже об этом подумала, что в ситуации такого финансового ужимания вот предъявлять какие-то свои права, наверное, сложнее, чем в какое-то обычное время. Вот, Роман, хочу спросить, вы читали свой контракт? Вы все хорошо посмотрели, что там входит в ваши обязанности и так далее?
А у нас нет, типовой договор, мы изучали, там вообще никакой конкретики нет, там ничего не входит, там мы, не, там мы, например, должны уведомить, там, но это был такой вариант, его потом отменили, что, вот, например, если я сейчас пошел на передачу сюда, да, то я должен уведомить свое начальство о том, что я выступаю там, в общем, на где-то.
Только уведомить или спросить разрешение?
Не, ну там скорее даже спросить разрешение, но это был такой проект, да, вот это мы смеялись над этим пунктом, и вроде как его потом, так сказать, вычеркнули. Это то, что в прошлом году предлагалось людям подписать. Вот, а так, в принципе,
причем
у нас...
Причем это
так,
была история не только в вашем университете, да, я просто напомню, что в нескольких университетах преподавателям, да, предложили согласовывать это общение с журналистами через администрацию.
Ну, у меня лично там это нет, да вообще, как у нас там в этих контактах там ничего не описано. Да, собственно, до... В прошлом году, так сказать, народ еще обнаружил, это было как бы выставлено как нарушение, что у нас там даже и зарплата не была прописана. А если не прописана как бы сумма договора в договоре, тогда это не как бы, как называется, неотъемлемое условие договора, да, юридический термин есть такой. Да, и вот, если его там нет, то это не договор даже, в общем-то. То есть поэтому то, что у нас в качестве договора подписывается в большинстве организаций, это просто какая-то просто бумажка, которой можно подтереться. И с той, и с другой стороны, в общем-то, так скажем.
Несомненно, есть две вещи. Первое, что трудовой договор действительно ограничен. Ну, скажем, не ограничен, но в нем содержатся четкие требования того, что должно быть, и работодатель их соблюдает. И мы видим на примере тех же самых трудовых договоров в вузах, когда пишется просто «работает», там просто ставит наименование вуза, осуществляет свою деятельность, осуществляет с учебным планом. А учебный план уже полностью регулируется работодателем. Кроме того, все-таки мы говорим ведь о том, что когда человек, трудовой договор – это то, что связано с одним человеком и работодателем. Мы же заинтересованы тем, чтобы были приняты как раз коллективные договора, чтобы были приняты законы, подзаконные акты, которые распространяются на всех работников, независимо от того, когда он пришел в учреждение, независимо от того, как он договорился с работодателем. Эти гарантии должны быть базовыми. Кроме того, простите, но как раз этот проект приказа в том числе и подводит к довольно странным вещам. А именно, а если, простите, но, допустим, преподаватель ведет, он, не знаю, ведет гуманитарный предмет в гуманитарный курс в техническом вузе. И получается, что он, как довольно редкий преподаватель, вынужден принимать экзамены абсолютно у всего потока, один. А это никак не включается в его 900 часов. Это никак как-то отдельно не оплачивается и тому подобное.
Да, Володь, да, я поняла вас.
Что
да.
У нас просто возникает ситуация, откровенно говоря, неравная плата за равный труд. Или наоборот, одинаковая плата, при этом неравенство обязанностей и неравенство в труде.
Ну, я так понимаю, что как раз вот те предложения, которые были направлены профсоюзом учителей университетской солидарности, они как раз вот связаны с этими вещами. Мы сегодня говорили о проекте приказа Министерства образования об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В московской студии сопредседатель профсоюза учителей Всеволод Луховицкий, оргсекретарь профсоюза университетской солидарности Владимир Комов, профессор Московского физико-технического института Роман Карасев и по скайпу из Санкт-Петербурга учитель английского языка Марина Балуева. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».